Иисуса Христа вновь и вновь. Как и прежде на этом месте, мы поклоняемся пред Тобою, склоняя наши головы. Ожидая обновления милости Твоей, мы молим Тебя, Дух Святой, чтобы сегодня, как и прежде, наращивая степень помазания Своего, Ты обновил святую милость Твою для нас, чтобы сегодня мы могли познакомиться с теми принципами в духовной нашей жизни, которые не были знакомы нам доселе. Чтобы сегодня Ты мог возвести нас на вершины для нас недосягаемые и разбить, быть может, те узы, которые сковывали нас с нашим характером, либо с нашим грехом. Во имя Иисуса Христа я молю Тебя показать сегодня те обетования, которые все еще не взяты нами, чтобы мы могли простереть руку нашу во имя Иисуса и взять их. Мы молим Тебя, Дух Святой, сделай сегодня доступным слова Иисуса для нас. Мы поклоняемся пред Тобою и будем славословить Тебя, провозглашать имя Твое Святое, наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. О, что он поет, что он не знает с ним разлуки и не знает с ним забот. Слово Божие говорит, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитвах и прошениях с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Эта песня, видимо, когда-то вырвалась действительно из человека, который настолько близко подошел к Господу. Она сделалась как бы провозглашением, манифестацией своего рода для христиан. Сейчас немножко позабыто, или же просто поется автоматически. Но когда она поется, и человек начинает растворяться в ней, то в это самое время он начинает провозглашать, что действительно с Иисусом нет никаких разлук, нет никаких скорбей, что любая скорбь компенсируется в нем и не может уже быть скорбью. Никакая утрата не может быть утратой до тех пор, пока Иисус является вашим Господом. Чтобы вы не потеряли мужа, жену, детей, пусть самое близкое и самое дорогое, но если вы еще не потеряли Бога, то у вас нет никаких утрат. Слава Богу, благословен Господь. И сегодня мы будем проникать в Его божественные глаголы, которые Он оставил, потому что только через них мы не будем знать забот. Только рассуждая о Слове Божьем и погружаясь в Него, мы можем познавать Иисуса, потому что Он есть Слово, которое стало плотью, а теперь записанное Слово. И теперь это Слово – плоть в нашем теле, и наше тело является храмом этого могущественного и сильного Бога. И прежде чем читать место Священного Писания, которое мы будем продолжать, это будет Левит, глава 6, мы будем продолжать сегодня погружаться в жертву повинности, которую мы затронули на прошлом нашем служении. Сегодня мы снова будем погружаться в нее. Я хочу сказать одно, что наш Господь является прогрессирующим Богом. Что значит прогрессирующим? Это значит, Он продолжает самооткрываться. Никто не может его открыть сам по себе. Если он сам себя нам не откроет, мы не можем его открыть, изучая просто Священное Писание. И согласно этого Писания мы видим, что у Бога есть прогресс в самооткрывании. Он самооткрывается. И как мы говорили, согласно Писанию, он не мог полностью открыться апостолу Павлу и апостолу Петру. Он будет все время открываться, это будет во всей вечности. Он Бог. И когда мы будем вместе с Ним и увидим Его, как Он есть, это не значит, что Он перестанет открываться, Он будет вечно открываться для нас. И в том великая красота и преимущество, что мы в вечности в Нем будем вечно видеть новые и новые природные, присущие Ему качества, которых мы никогда не знали. Но наиболее приятно, конечно, когда это открывается здесь, когда это так нужно. Согласно Священному Писанию, в видении Навуходоносору было показано видение, и он увидел камень, оторвавшийся от горы не рукою человеческой. Камень был небольшой, а истукан был великий. Но камень ударил в этого истукана, и истукан сделался, как прах на летних гумнах, и ветер унес его. А камень стал расти, и постепенно сделался большой горою, и постепенно наполнил всю землю. Он уже не был гора, вся земля была сделана из этого камня, он наполнил всю землю. Это говорит тем людям, которые сегодня говорят, откровение, которое Бог дал прежним христианам и прежним вождям, должны быть нашим основанием. Если вы будете так считать, тогда вы идете против Священного Писания и делаете Бога законченным, что Он открылся христианам и вождям, помазанникам прежних веков, а сегодня Он уже перестал самооткрываться. Бог – это самооткрывающаяся личность, творческая личность. Иисус сказал о своем Отце, «Отец мой и доныне творит». Наши сердца должны быть готовыми к новому. Если они не готовыми к новому, и мы берем и переворачиваем на сатанинский лад место Священного Писания, что приняли, как приняли, в чем стоите, в том и стоите. Это неправильно. Нельзя так понимать это место. Апостол Павел, говоря, что вы слышали от нас, в том и пребываете. Пребывать – это значит быть готовым к новым откровениям. Конечно, никто не может положить другого основания, которое есть Иисус Христос, но Бог будет открывать свои драгоценности, из которых мы можем строить сегодня. И если вы попытаетесь строить из того, чем строили они, у вас ничего не получится. Бог сегодня даст вам золото и серебро, которое будет выработано лично вами. Бог строит из того золота и из того серебра, которое мы вынесем из Египта. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное. Это значит, я беру Слово Божие в себя, и оно во мне очищается в огне, приносит плод, и вот этим плодом я строю. Практически мы строим из плодов. Никто не может строить просто так. Личное наше строение происходит из плода. Дух Святой работает через помазание в помазанниках и строит дарами Духа Святого. И сам помазанник есть дар. Но практически сам помазанник должен строить свое личное строение. И каждый из вас должен строить личное строение. Чем? Плодом. Даром вы не построите. Плод – это то, из чего мы должны строить. Если это плод душевный, то он сгорит. Это будет сено и солома. Если духовный, то выдержит. Для того, чтобы он был духовным, повторяю, мы должны быть готовы к новым откровениям, которые не будут перечить Священному Писанию, не будут отвергать то старое, будут его дополнять. Если не будут отвергать, то будут отвергать предания, традиции и сатанинскую ложь относительно некоторых мест Священного Писания, которые нам преподали в нашей теологической так называемой школе. Быть может, у нас не было теологических факультетов, но все-таки это была теология, которую преподавали нам наши сновидцы и наши пророки, так называемые. Но сегодня Слово Божие взяло верх, и я благодарю Бога за это написанное Слово. Итак, глава Левит, то есть книга Левит, глава 6. «И сказал Господь Моисею, говоря...» Вы обратили внимание, что посредине этой жертвы, мы уже говорили, «И сказал Господь Моисею, кто сделает преступление». Это 14 стих 5 главы. «По ошибке согрешит против посвященного Господу, он должен принести жертву повинности». Теперь снова «И сказал Господь Моисею». То есть в этом месте Слово Божие делает особое ударение, как будто бы новый вид жертвы, но это не новый вид жертвы. Это все та же жертва повинности. Но здесь Бог охраняет чью-то честь и чье-то достоинство, потому что речь как будто бы сейчас пойдет не о самом Боге. «Если кто из согрешит и сделает преступление пред Господом и запрется пред ближним своим в том, что ему поручено». Прежде чем читать дальше, обратим внимание, «если кто согрешит и сделает преступление пред Господом и запрется пред ближним своим». Вы видите, речь идет практически о ближнем. Мы делаем преступление против ближнего, и кажется, Боже, мы согрешили против нашего ближнего. Но запомним, этот грех в первую очередь не против ближнего, а против Господа. Бог хочет показать, что он остается святым Богом, и делая грех против личности, он настолько соединен с этим ближним моим, что он говорит, тогда вы сделали грех в первую очередь против меня. Бог настолько отождествляется с обижаемым. Здесь он хочет показать, что все те, кто обижен сегодня, Бог отождествлен с ними. И, поражая вас, практически они поразили его. Это вполне согласуется с многими мыслями Священного Писания. «Касающийся вас касается зеницы ока моего». Это как раз это и есть место ближнего своего. Что здесь дальше сказано? «Запрется пред ближним в том, что ему поручено, или у него положено, или им похищено, или обманет ближнего своего, или найдет потерянное и запрется в том, и поклянется ложно в чем-нибудь, что люди делают и тем грешат. То, согрешив и сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел. Или если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна и приложить к тому пятую долю и отдать тому, кому принадлежит, в день приношения жертвы повинности. И за вину свою пусть принесет Господу к священнику в жертву повинности стада овец, овна без порока, по оценке твоей, и очистит его священник пред Господом, и прощено будет ему, что бы он ни сделал, все, в чем он сделался виновным». Итак, мы здесь встречаемся с новым видом жертва повинности, олицетворяющая еще одну сторону личности Иисуса Христа, отвечает потребностям не только греха против самого Бога, но против человека. И здесь есть различие в том, что если согрешит против Господа, то здесь написано, когда он согрешит против Бога, то он не знает, что он согрешил против Господа. Здесь написано «по ошибке», но против ближнего он не по ошибке грешит. Священное Писание отвергает возможности греха против ближнего по ошибке или по неведению. Почему? Существует, когда мы обижаем ближних наших по неведению и по ошибке, и оскорбляем их. Это говорит об очень низком нашем падении. Это говорит о том, что мы опускаемся в такую бездну, что мы уже не чувствуем, что оскорбляем ближнего. Почему Священное Писание говорит, когда он это сделает, он будет знать, что он это делает? Потому что это близко к нам. Потому что я знаю, что больно мне, то больно будет и ближнему моему. Жена прекрасно знает, и муж знает, что больно ему, и поэтому старается такое предложение, таким словом, таким тоном направить его, чтобы сделать больно партнеру, чтобы сделать больно брату, направить с каким-то сарказмом его, с болевым. Иногда, кажется, люди настолько изощряются, они знают, что такое больно, они знают, что их оскорбляет, и они пытаются этим самым оскорбить ближнего своего. И Слово Божие, говоря о ближнем, не имеет совершенно в виду любого попавшегося человека. Я уже говорил. И еще раз сегодня напомню нам о ближнем. Кто наш ближний? Слово Божие особенно становится на сторону ближнего. Вторая заповедь, подобная первой, включающая в себя «возлюби ближнего твоего, как самого себя». Когда Иисусу задали вопрос, какая наибольшая заповедь в законе, Он сказал «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, душою, всеми силами души, помышлением». И также ближнего твоего, как самого себя, подобное ей. Ближний, согласно притче, это тот человек, через которого Бог привел вас ко спасению. Ближний – это тот человек, через которого Бог спас вас от какого-нибудь злого предприятия. Ближний – это тот человек, через которого вы были избавлены от искушения, от зла или от обольщения, и через него Бог поднял вас из трясины и снова поставил ноги ваши на камни. Это ближний. Когда они сказали: «Господи, кто же мой ближний?» Вот, он сказал: «Люби его, как самого себя». А кто он? Иисус привел образец ближнего. И он поставил в первую очередь, что сам он является ближним. Это был он, добрый самарянин. Он сказал: «Один человек шел из Иерусалима в Иерихон. И на пути попался к разбойникам, которые его ограбили и избили. И он в своих ранах, истекая кровью, умирал. И в это время проходил один священник той дорогою. Он прошел, посмотрел и прошел мимо. Он знал, что это иудей, еврей, это его национальность. Мало того, это его религия. Человек из его национальности и из его религии. Кажется, все содействует, но он прошел мимо. Идет левит той же дорогою ниже саном, тоже прошел мимо. И вот идет самарянин. Национальность его не та, она смешанная. Неизвестно вообще, он имеет что-то иудейское или нет. Самаряне – это язычники, переселенные из языческих стран в израильскую землю. Так делали завоеватели. Они евреев переселяли в языческие страны, а язычников – в еврейские страны. Следовательно, самаряне – это люди со своей культурой, переселенные сюда, в Самарию. И он идет. У них своя религия, у них есть свой храм на горе Горизим. Иудеи их не пускают в Иерусалимский храм. И он идет и видит, лежит иудей. Не его религии, не его национальности, но сжалился над ним. Время теряет свое, остановил. Это жалость, это следствие естественное. Это не кто-то его побуждает. Просто естественная природа его побудила сойти со своего осла и поднять этого человека и остановить кровотечение, смягчить раны, бальзамировать их, удалить боль и спасти ему жизнь. Сам идет пешком, на своего осла его положил и привез его в гостиницу. и заплатил за него. И сказал настоятелю гостиницы: если ты что-то больше издержишь, я заплачу тебе. Христос говорит: теперь вы поняли, кто ближний. Любите этого ближнего. Если у вас есть такие люди, ближние, которые не посмотрели, что вы другой национальности и другой религии, но не склонились над вами в минуту, когда вы умирали, когда почва под вами зашаталась, когда уже ничто не могло вам помочь, и когда ваши священники и ваши левиты посмотрели и сказали: такие люди нам не нужны, и вы были выброшены из своих церквей, и кто-то нашелся, и вы умирали, и он поднял вас и смягчил ваши раны, и привел вас в гостиницу, церковь Иисуса Христа, и сказал: если что-то больше издержишь, я заплачу. Вот здесь говорится об этом ближнем. Я хочу, чтобы мы знали, о ком здесь говорится. Не думайте, что это о всех подряд верующих людях. И любой верующий человек не является вашим ближним, тем более язычник. Вашим ближним является только та личность, которая, если есть, конечно. Бог становится на сторону этой личности, как за себя. И говорит: если перед ближним запрешься, если ближний, потому что только ближний может нам что-то такое доверить. Чужой человек никогда вам не доверит ничего дорогого, он вас не знает. Обычно мы доверяем своим ближним. Ближнему своему доверил. Пожалуйста, сохрани. И тот заперся пред своим ближним, или же ближнему доверил. Иисус нам очень многое доверил. Я хочу, чтобы мы поняли. Это не просто принцип, это притча. Это закон, но свет, это притча. Иисус, как ближний, в первую очередь образец, он нам доверил. Но мы заперлись перед Ним и говорим: ты сеешь там, где не твое поле, собираешь там, где не рассыпал. Так мы говорим. Вы скажете: в буквальном смысле мы так не делаем. Но мы так делаем, когда говорим: Бог меня не любит. Это как раз то положение, когда мы говорим: ты хочешь собрать там, где не рассыпал, забывая о том, что Бог любит. Если мы не ощущаем Его любви, это говорит о нашем грехе, о нашей закоснелости, о том, что мы очень далеко ушли от Бога. Вот что это говорит, и больше ничего. Вы скажете: скорбь, никакая скорбь не может. В скорби Бог приближается к Богу. И в скорби Он чувствует, что все люди покинули Его, но Бог не покинет никогда. Бог любит людей, которые верят в Его Слово. Он говорит: если и мать забудет грудное дитя свое, я никогда не забуду. Мы делаем в это время грех, мы запираемся пред ближним своим. Я сейчас говорю по отношению к Иисусу, но так как Иисус обязательно проявляет себя через кого-то. Иисус обязательно проявляет себя через церковь, через человека, и у каждого будет такой определенный человек, который в минуту страдания, в минуту отчаяния оказался рядом. Бог поставил его в это время рядом, и он не прошел мимо. Можно было бы пройти. Можно было предать анафеме, потому что человек уже предан анафеме. Он уже находится под проклятием. Но этот человек, видя, что он умирает под этим проклятием, стал на него истощать свой бальзам. Написано: полил елей, дал ему от своего помазания. Помазанный человек – это ближний, он не может пройти мимо скорби. Если на вас существует помазание, вы всегда окажетесь на дороге, которая ведет не в Иерусалим, а из Иерусалима. Скажите, неужели? Да, выйдем к нему за стан, нося его поругание. Помимо того, из Иерусалима многих сегодня изгоняют, потому что они не принадлежат, они самаряне. Но Бог в Самарии сделал великие чудеса, и его самого назвали самарянином и сказали: не правда ли, что ты самарянин и бес в тебе? Но он не был самарянином. Он был иудей. Он был от князя Иуды. Он был из царского племени. Но все-таки он не гнушался называться самарянином. И во все века, вот уже 20 столетий, христиане его называют добрый самарянин. Он вообще не самарянин, он иудей. Он сын Божий, он из колена Иудина. Но он стал самарянином ради нас. Он пришел в Самарию и оставил Иудею, и не хотел ходить по Иудее, потому что они его не приняли. А тем, которые приняли, дал власть быть чадами Божьими. Самаряне приняли его, потому что они умирали. Их не пускали в храм, говорили: умирайте. Но эти иудеи, они не заботились не только о самарянах, они даже не заботились о своих иудеях. И сегодня этот добрый самарянин объявил лечебницу в Самарии. И иудеи, избитые врагами, находят теперь помощь у самарян. Самарян, которых они не приветствовали, самарян, которых они пренебрегали. Но теперь, когда они умирают, вдруг они увидели, что помощь не в Иудее, а в Самарии. Что самарянин может помочь. Люди называют сегодня лечебницы, больницы, как и у нас в Портленде есть добрый самарянин. Клиника. Но я сегодня говорю о ближнем. Если кто запрется пред ближним своим. Здесь Бог говорит о жертве повинности. Прежде чем будет кровная жертва принесена, нужно что-то сделать. Пред Господом, когда вы приходите, то вы сразу приносите кровную жертву, овна. Но когда вы согрешили против ближнего своего, там не нужна вначале жертва. Бог требует вначале, что-то должно сделано быть. Что же там должно быть сделано? Здесь написано, то он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему порученное, или потерянное, что он нашел. И только потом он должен прийти и принести жертву. Уча молиться, своих учеников Иисус сказал, если вспомнишь, что брат твой, вот как раз этот ближний, имеет что-либо против тебя, то оставь там дар твой пред жертвенником и пойди примирись прежде с братом твоим, а потом приди и принеси жертву твою. Итак, здесь жертва повинности в этом случае начинается не с жертвы, а с отдачи. Отдать человеку то, что вы у него взяли, и притом отдать преимущественно с пятой части, точно так и Богу. Бог требует, чтобы мы по отношению к нашим ближним были настолько же святы и пунктуальны, как и к Нему. Божья святость нигде не терпит ущерба. Даже когда наши отношения с ближним, с мужем, с женой, с детьми. Вы знаете, что самым первым ближним в супружеской паре для мужа является жена. И для жены является муж. Для детей являются родители. Потому что там они ближние. Именно здесь такое положение находится. Там они ближние. Потому что они пекутся. Те, кто печется, он ближний, потому что они пекутся. В церкви это пастор и другие работники церкви, помазанные работники, не выбранные по голосованию, о которых Бог послал, на них лежит эта тяжесть помазания. Они страдают, молятся и плачут тогда, когда никто не видит в своих тайных комнатах, потому что Бог положил на них бремя, и они становятся ближними. Они становятся, быть может, никто не знает, но они становятся и своими молитвами вытаскивают. И иногда их слово просто как бальзам действует. Наверное, каждый из вас испытывал момент тревоги и отчаяния, когда кто-то подходил, и это не было просто «How are you?». Не было, нет, там было вложено все. Он спрашивал, но в этом не было простое «Как твои дела? Как ты себя чувствуешь?». В этом была скорбь, в этом была тоска, в этом была любовь и поддержка. Он говорил «Не падай духом, мы с тобою». Мы рядом, мы любим тебя, мы молимся за тебя, не отчаивайся. И вот это как раз те люди. И вдруг сатана делает так, что мы перед этими людьми запираемся. Мы видим, что эти люди попались. И вместо того, чтобы помочь этим людям теперь, мы начинаем бросать свой камень туда. Мы прекрасно знаем, что этого делать нельзя. Мы знаем это. Но я говорю, если мы опустились настолько на бесчувственные стороны, что совесть наша сгорела, и она больше нас не судит. Мы только чувствительны теперь стали к себе. Если кто-то на нас не так посмотрел, что-то не так сказали о нас, или о наших детях, или о моей жене, или о моем муже, и мы уже приходим в негодование. Но когда мы жестоко отзываемся, насмехаемся, не принимаем, критикуем других, наше сердце уже нас не судит. Мы можем опускаться. Но Бог остается святым Богом и требует в этом случае жертвы повинности. Он вновь сегодня включит новый предохранитель на те каналы, где сгорела наша совесть и не судит нас, и она вновь начнет нас осуждать. Потому что слышанное слово – это возвращение потерянной чуткости по отношению к нашим ближним. Когда мы сегодня слышим это слово, Дух Святой возвратит некоторым из нас, и вдруг мы почувствуем, что человек – которого мы оскорбили, мы виновны, и мы должны пойти и покаяться пред этим человеком. И прежде чем покаяться, вы скажете, но я его просто словесно, теперь словесно принесите ему извинения и докажите ему, пятую долю прибавьте к этому, что вы любите его больше. Божья святость не должна терпеть ущерба в этом. То есть, когда мы согрешаем либо против Бога, либо против ближнего, Божья святость не терпит ущерба, она, наоборот, избыток в этом имеет. пятая доля прибавлена. То есть ваши отношения становятся еще более теплыми, горячими. Ваша отдача становится больше и больше, потому что вы увидели себя виновными. И вы сказали: нет, теперь я сделаю еще больше для моей сестры, для моего брата, для моего мужа, для моих родителей, для кого бы то ни было, для моего ближнего. И потом только приди и принеси жертву твою. Если жертва приносится в обратном порядке, если мы вначале идем к Богу и забываем о нашем ближнем, которого оскорбили, говорим: Боже, я не хотел оскорбить твоего сына или твою дочь, прости меня. Это неправильная жертва. Вначале сделайте, вы оскорбили, найдите в себе. Вы знаете, я уже говорил об этом на предыдущем служении. И со скорбью должен сказать и сегодня это. Люди, оскорбляющие друг друга так часто в народе Божьем, это зачастую происходит. Мы несовершенны, мы оскорбляем друг друга. И если мы не принесли жертву повинности по отношению друг к другу правильно и думаем с Богом наладить свои отношения, и кажется, все налажено, а бедный ближний ушел. Я говорю о ближнем, который ушел, и мы так пред ним и не принесли ему покаяния своего, и не принесли той пятой доли возмещения. И думаем, все идет хорошо, потому что мы с этого времени стали больше жертвой для Бога. Ничего не получится. Мы получаем наше оправдание согласно жертве Иисуса Христа, а не согласно наших дел, что мы стали посещать все служения, мы стали давать десятину. Нет, если жертва повинности нарушена и неправильно принесена, вы также окажетесь в озере огненном вместе с дьяволом и ангелами его, для которых было уготовано озеро огненное. Бог сегодня требует по отношению к ближнему нашему те же качества и то же отношение, и ту же жертву, которую по отношению к нему. Жертва повинности, преступление, грех. Солгал ближнему своему, поклялся ложно, пообещал ему помочь и не помог. Ближний надеялся. Вы дали ему надежду. И он, согласно вашей надежде, пошел, и вы его подвели, вы сказали: извини, у меня не получилось, я не могу тебе помочь. Нет. Ваше слово вышло, здесь написано прямо: если он поклянется в чем ложно, или он обманул ближнего своего, или поклянется ложно в чем-нибудь, что люди делают и тем грешат, то, согрешив и сделавшись виновным, он должен возвратить. И притом теперь с избытком возвратить, прибавить к этому пятую долю. Вы пообещали, а потом говорите: извини, у меня не получилось. Иди извиняйся в другом месте, но только не пред ним. И эти извинения не по Писанию. Если ты просто говоришь: извини, я не могу теперь тебе дать то, что обещал. Это не является извинением по Писанию. Иди займи и отдай, что пообещали твои уста. Потому что это в первую очередь здесь написано пред Богом преступление, а потом только пред ближним. Потому что Бог на его стороне. Ты пообещал, лучше не обещай. Тогда думай, и в следующий раз, когда ты будешь стоять перед ближним, ты будешь думать, способен ты это сделать или нет. И когда Дух Святой зажжет, потому что, возможно, ты сделал под влиянием Духа Святого, и ты сказал: я дам. Но потом прошло время, и сатана пришел и сказал тебе: слушай, а стоит ли? Это тебе нужнее, чем ему. И потом, кто он тебе такой? А что, у тебя нету твоей семьи? Но если ты пообещал и сделал, и твои уста изрекли это, конечно, говоря об этом, я должен сделать оговорку. Иногда жены обещают и дают такое обещание без мужей, то такое обещание не в силе, если муж не утвердит его. Оно не в силе. Муж должен подтвердить его. Муж должен подтвердить то, что сказал вам Дух Святой. Если это сказал вам Дух Святой, он скажет вашему мужу тоже. И ваш муж скажет: аминь. Когда вы ему скажете: вот у меня такое побуждение. Слово Божие говорит, если он промолчит. Если отец ваш промолчит, когда вы в доме отца, то значит делайте это. Если он сказал нет, это вам не грех. И поэтому вы должны давать свои обещания осмысленно, свои клятвы осмысленно. Обещание – это есть клятва. В одном случае, не всегда. Но вот в этом случае, когда вы просто кому-то что-то обещаете, вы должны исполнить. Я ставлю теперь эту жертву повинности. Мы говорили о ней по отношению к Господу, теперь сказали по отношению к своему ближнему. И написано: когда он очистит его, священник пред Господом, прощено будет ему, что бы он ни сделал. Дух Святой сегодня, как никогда, желает приготовить нас. и невеста его приготовила. Каким образом? Дух Святой готовит тем, что открывает это и напоминает. Он напомнит, он напоминает. А теперь наша часть остается за нами сделать это. Я знаю, нелегко сделать. Особенно те вещи, которые мы когда-то в порыве провозгласили, либо пред Господом, либо пред человеком. Но теперь это нужно исполнить. Каких бы ни было нам утрат, временные утраты ничего не говорят о вечных ценностях. И тогда только мы можем продвигаться дальше, чтобы взять нашу утреннюю звезду. Теперь я буду читать далее, это будет 8 стих этой 6 главы и ниже, который начинается снова словами «И сказал Господь Моисею». Всегда, когда Бог начинает говорить вновь и вновь, мы должны обращать на это особое внимание. Что-то новое Бог будет говорить. Я сейчас буду читать, и нам покажется, мы это проходили в первой главе книги Левит, но мы этого там не проходили. Если Бог и повторяется, то Он повторяется, внося новые элементы в это повторение. «И сказал Господь Моисею, говоря», стих 8 и далее, «Заповедай Аарону и сынам его». Вот закон всесожжения. Всесожжение пусть остается на месте сожигания на жертвеннике всю ночь до утра, и огонь жертвенника пусть горит на нем. И пусть священник оденется в льняную одежду свою и наденет на тело свое льняное нижнее платье, и снимет пепел от всесожжения, которое сжег огонь на жертвеннике, и положит его подле жертвенника. И пусть снимет с себя одежды свои и наденет другие одежды, и вынесет пепел вне стана на чистое место. А огонь на жертвеннике пусть горит, не угасает. Вы видите, несколько раз Бог напоминает об этом огне. Это очень важная часть. Пусть горит, не угасает. Он все время напоминает об этом. Не один раз. И пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро и раскладывает на нем всесожжение и сожигает на нем тук мирной жертвы. Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает. И опять заканчивает этим же «огонь непрестанно пусть горит». Первая глава книги Левит, мы сразу встретились с жертвой всесожжения. Но здесь мы не встречаемся уже с крупно рогатым тельцом, или же с овном, или же с двумя птицами, которые приносятся во всесожжение. Не встречаемся с теми частями, как рассечь их на части и вымыть внутренности водою, как что сжечь и что куда отнести. Мы здесь встречаемся совершенно с иным законом всесожжения. Слово «закон», словарь именно повествует нам так. Иногда люди не понимают, что такое закон. Закон – это нормативный акт высшего органа власти, принятый в установленном порядке и обладающий высшей юридической силой. То есть строгое, непререкаемое предписание, веление Божие. Идущее оттуда, от Бога, его никогда нельзя как-то переменить и что-то в нем изменить. И этот закон может издавать только законодатель, тот, кто устанавливает этот закон, тот, кто своим примером устанавливает нормы и вкусы для церкви и для ее поведения. Это закон. Обратите, что это закон не простому израильтянину и не всем подряд. Это закон для Аарона и сыновей его. Это закон только для тех, кто называет себя сегодня царственным священством. Не все могут называть, хотя и всем дана возможность и право. Слово Божие для каждого человека, пришедшего к Богу, дает возможность стать царственным священством. Но все все-таки не становятся им. Становятся только те, которые платят соответствующую цену, проходят. Сегодня многие проповедники пытаются убедить народ, что все они без исключения царственное священство. Но это не так. Не все в народе израильском были царственным священством, а только те, кого Бог призывал. А Бог призывал определенных людей, кого Он предузнавал. Он предузнал в Аароне и в Моисее то, что в них жило с детства, то, к чему они так стремились. И Бог это предузнал, предвидел и поэтому вызвал их. Бог вызывает людей. Итак, сегодня для людей восхищение закон. Те, которые не пытаются или же не желают быть восхищенными. Вы знаете, у людей, хотя они говорят желание восхищения, практически его не во всех. Вы в некоторых людях только встретите истинное желание восхищения. У множества же христиан это просто профанация, обман, лицемерие. Они не хотят быть восхищенными. Если, откровенно говоря, спрашиваешь молодого человека, ты хотел бы, чтобы Бог сейчас восхитил тебя? Он говорит, нет, я еще не женился, я хочу жениться потом. Я еще замуж не вышла. То есть она еще хочет испытать, что такое муж, а тот, что такое жена. И только потом быть восхищенным. Есть люди, которые хотят еще испытать, они еще чего-то не испытали. Или же они говорят, потому что так написано, и они знают, что это произойдет, но они не живут этим. И поэтому они не хотят в данный момент восхищения. Они хотят чего-то другого. Мы еще благовестие не закончили. Миссия в самом разгаре. И поэтому сейчас не время восхищения говорить о восхищении. Во-первых, мы готовимся встретиться с Антихристом. Или же мы, наоборот, не готовимся с ним встречаться и готовимся бежать в пустыню. О каком восхищении может идти речь? Но невеста совершенно не пытается бежать в пустыню от лица змея. Невеста совершенно не пытается встречаться со змеем. Все, о чем думает невеста, она думает только встретиться со своим женихом. Ей совершенно безразлично, какие сейчас политические пертурбации происходят в государствах этого мира. Ей совершенно сейчас безразлично, сколько гибнут без голода и сколько еще благовестия не охватило людей. Я говорил, что благовестие охватывает сегодня мизерную часть земного населения. И если мы попадем, есть области, где живут миллиарды людей, миллионы людей. И если вы скажете им, знаете ли, что такое Иисус Христос, они его не отличат от Кока-Колы. Они подумают, что это какой-то напиток. Вы говорите о напитке или вы говорите о какой-то вещи, что это такое? Они совершенно не знают. Настолько сейчас велико наше благовестие, потому что оно направляется по узким националистическим мотивам или же по сектантским мотивам. Каждый пытается помогать в свой город. Каждый пытается помочь своей нации. Вы скажете, разве это плохо? Нет, это хорошо. Но в то же время это позорно для христианства. Потому что они не пытаются помогать тому, куда их поставил Бог. О, Бог привел вас сюда, чтобы вы помогали туда. Нет, Бог вас не привел сюда, чтобы вы помогали туда. Совершенно нет. Бог здесь делает нечто свое, и там будет делать свое. Пусть они там платят десятины, научите их этим доктринам, и пусть они столько благовествуют, насколько их десятины им позволят. Это Бог благословит, это по Писанию. Конечно, Бог и такое благословляет, когда и отсюда мы будем помогать. Но очень ошибаются те люди, которые думают, Бог их послал сюда с одной единственной целью, чтобы помогать туда. Как раз мы мало захватим. Дух Святой приводит людей. И он приводит по своему слову. На своей территории никак нельзя нарушать территориальные границы. Мы нарушаем их. Как я говорил, мы можем находиться здесь, а жить другой общиной. Как будто бы Бог на меня положил. Сколько у нас рядовых членов живут своими городами? Одесса, Алмата, Батуми, другие города, Днепродзержинск, Великохатки или Пятихатки там какие-нибудь. Не имеет значения. Сколько живут этими городами? Сколько ко мне подходили с просьбой, брат Аркадий? Ну вот в эту общину надо. Ну я понимаю, надо, потому что у него личные связи там, у него знакомые. Вот этот брат, эта сестра. Извините, почему вы не живете жизнью тела Христова, в котором вы находитесь? Вы говорите, то не тело, то тело, но Бог вам повелел жить вот этим телом, где вы находитесь. Это есть настоящая евангелизация. И так как мы многого не можем захватить, то мы только претендуем, мы называемся, мы хотим, о, скоро восхищение. Для людей, для которых скоро восхищение, восхищение и принципами, мы здесь говорим о законе. Это нормы, акт высшего органа, нормы, которых нельзя нарушить. Мы нарушаем эти нормы. И нарушая эти нормы, мы уже не являемся Аароном и сыновьями его. Мы только хотим, нам приятно, такая привилегия иметь утреннюю звезду. Но если вы хотите иметь утреннюю звезду, платите за нее цену. Исполняйте этот высший нормативный акт высшей божественной власти. Он его поставил, и оно не передвигается, не изменяется в вашу угоду и в угоду ваших близких и в угоду ваших родных. У меня тоже есть близкие, у меня тоже есть люди приятные мне. Есть люди, которым бы я хотел помочь. Но я поставил себя сюда, туда, куда меня Бог поставил, и сказал, Боже, что ты хочешь делать здесь? Открой мне путь твой, и я буду делать его здесь. И если Бог повелит мне, и я буду делать там, но Бог не будет делать, как я сказал, в теле, и моя рука совершенно не будет без моего отсюда брать и посылать по разным городам до тех пор, пока моя голова этого не решит, рука не будет делать. И когда человек делает это без головы, независимо от головы, он делает именно так. Он думает, что он член. Не думайте, что все те, которые объявили себя членами этой церкви, являются членами. Часть людей не ходит в себя, однако говорят, мы члены этой церкви. Они давно уже покинули ее и приходят сюда по великим праздникам. Они то ли в бизнесе, то ли посещают другие церкви. Пожалуйста, пусть посещают. Они даже не отпрашиваются. Они считают себя членами церкви, то есть обманывают самих себя, они не члены. Они могли бы посещать точно с таким же успехом это служение или другое, но быть несогласным в этом служении. Вы уже не члены. Член тела никогда не противится своему телу. Если вы, находясь в любой церкви, не имеете, я сейчас не говорю о нашем служении, я говорю вообще о теле церкви. Если вы где-то находитесь и не признаете высшей власти или сами себя сделали высшей властью, так не делается. Бог не работает по таким. У него есть нормативы. Это закон для Аарона и его священников. Закон всесожжения. Здесь говорится об огне, который смогут только Аарон и его священники понимать и наблюдать. Здесь говорится о божественном огне, чтобы он никогда не потух. Нужно подкладывать дрова. Не огонь, здесь имеется в виду огонь, но речь о дровах идет. Огонь на этом медном жертвеннике, за которым должны наблюдать Аарон и сыновья его, не левиты, а Аарон и сыновья его. И они должны все время подкладывать дрова. В первой главе мы не читали, что жертва должна гореть целую ночь, а здесь, оказывается, жертва не просто сжигается быстрым каким-то огнем, она практически тлеет на этом огне и горит всю ночь. И потом к утру священник снимает с себя льняное платье. До этого, чтобы снять пепел и войти, и подложить дрова. Гаванитяне только рубят дрова, но они не подкладывают их. Они не имеют права подходить к жертвеннику и положить на него дрова. Они имеют право зайти во святилище и сложить в определенном месте дрова, которые они нарубили. Одни гаванитяне рубят его в лесу, другие входят прямо во святилище и приходят, ложат их. Священники же берут эти дрова и ложат их на огонь. Что такое огонь? Мы часто встречаемся с этим огнем, иногда люди говорят, я чувствую, я почувствовал. Вот это вот чувство и есть огонь. Мы часто называем чувство или огонь между противоположным полом. Очень опасно, когда противоположный пол остается один на один друг с другом. Не имеют в виду замужние или незамужние, женатые или неженатые. Огонь есть огонь, и горючее есть горючее, и оно вспыхнет. И нарушение этих рамок целомудрия всегда потом очень жестоко оплачивается. Замужними и незамужними, женатыми или неженатыми. Иногда она думает, о, я замужняя, ничего страшного, у меня есть любимый муж. Останешься с нелюбимым мужчиной, и загорится огонь. Нарушение рамок целомудрия. Загорится огонь, и вы вспыхнете. И поэтому нужно избегать этих вещей. Сколько у нас сегодня по машинам ездят такими парочками, подвозя друг друга на работу, с работы? Прекратите это беззаконие, нарушение рамок целомудрия, и вы будете отвечать за это пред Богом. Никогда нельзя, чтобы ваша жена с чужим братом ехала на работу. Или же наоборот, ваш муж с чужой сестрой. Вместе, по ходу. Если там есть двое или трое, можно. Но если они один на один, нельзя. Грех. Нарушение рамок целомудрия. Слово Божие говорит, будьте целомудренны. Целомудрие – это только по отношению пол к полу. К полу. То есть мужской пол к женскому полу. Вот как раз Аарон и сыновья его знают этот огонь. Они отличают огонь Божий от этого огня. Сколько раз бывает, о, молодежный, или там огонь горит. Да там огонь горит, потому что там горючее есть, но не божественное. Уберите это молодежное, пусть горит этот огонь, не будет гореть. Они ходят на эти молодежные не потому, чтобы молиться Богу, чтобы огонь горел, но это ложный огонь, и за такой чуждый огонь Бог будет судить. Наемников, которые поощряют такие молодежные движения, где у них, независимо от тела церкви, горит огонь. Тело церкви – это все категории. Дух Святой хочет воспитать нас вместе с маленькими детьми. Я был маленьким ребенком, я не знал, что такое молодежные, не именовались они у нас. У меня мороз по коже ходил от помазания Божьего в собрании. Я любил сидеть со старушками и старцами. Я находил услаждение. Они будут до 2 часов ночи сидеть, и я буду до 2 часов ночи сидеть. Они будут беседовать, и я буду глотать это же. И мне казалось, что я все понимаю. Оно так и было. И помазание Божие присутствовало там. И я не помню ни одного служения, на котором бы я был в то время, и чтобы его не было. Это было тихое, святое помазание, которое я ощущал, я не понимал, что это помазание. Это сейчас я даю ему такое название. Но это был божественный огонь, потому что он меня, маленького ребенка, 6-7 лет соединял со старцами и старицами. И я не чувствовал, что они не по моему возрасту. И они не чувствовали, что я не по их возрасту. И когда мы начинали петь, я тоже пел дисконтом. И мы вместе плакали от радости. И потом мне было и 12 лет, и я все время продолжал их любить. Потом начались молодежные, я был среди молодежи. В божественном огне я скажу, что такое божественный огонь. Апостол Павел говорит, чувство духа. Огонь – это чувство. Есть чувство настолько сильное, говорят, страсть. Страсть – это тоже сильное чувство, которым рассудок не может господствовать. И оно господствует над вами и заставляет вас делать то, что вы не хотите, и ваша воля направляется, и ваше чувство повелевает вам. Это уже не чувство, это страсть, это похоть, и это не любовь. Я говорил о ней. И Слово Божие называет его похотью. Поэтому вот такая сильная страсть – это огонь. Но когда только Бог осветил эту скинию, вы помните, что огонь Божий сошел на жертву. Аарон не подложил туда огня. Первая жертва на медном жертвеннике загорелась сверху. И теперь этот огонь был божественным огнем. Туда нужно было только подлаживать дрова. И этот огонь считался божественным огнем. И когда сыны Аарона, мы будем об этом далее в числах проходить, но сейчас я напомню, когда сыны Аароновы взяли чуждый огонь, Надав и Авиу, чуждый это значит не с медного жертвенника. Они взяли там с какого-то костра. Какая разница? И там дрова, которые рубят гаванитяне. Гаванитяне рубили дрова для всего общества. Они не только рубили для храма, для всего общества и для скинии. И они взяли, какая разница, там огонь и там огонь. Одни и те же дрова. И когда они внесли, они умерли пред Господом там. Он убил их. Вы видите, насколько опасно приходить с чуждым огнем Господу, когда мы приходим с душевным огнем. Конечно, когда израильтянин там с душевным огнем приходит к Богу, и ест свою пищу, и благодарит Бога, и молится, Бог принимает его. Но когда вы приходите в скинию кадить, вы не можете кадить этим огнем. Теперь я говорю о помазании, я говорю о чувстве духа, я не говорю теперь о талантах души, о святом божественном помазании, которое приходит от Бога. И когда оно приходит от Бога, Павел назвал его, что чувства навыком приучены к разделению добра и зла. Вот только огонь на жертвеннике разбирает добро и зло и отделяет зло от добра и осуждает зло на этом медном жертвеннике. Потому что только он может это сделать. Наш огонь, душевный огонь на это не способен. Мы можем увлечься красивым голосом, хорошими манерами, лицом. Мы можем просто увлечься человеком, и мы будем возбуждаться. Мы можем возбудиться от хорошо поставленного голоса, от хорошей песни, от хорошего слова, произведенного на нас. Но это не будет тот божественный огонь. Божественный огонь, он приходит от Бога, и он святой. Он сжигает. Этот огонь не сожжет все, что подряд. Он не берет святое и не сжигает святое. Он сжигает только, и мы начинаем томиться. И у нас появляется, знаете, такое чувство романтики, я бы сказал. Нам очень тогда желательно, мы болезненно ощущаем эту романтику. Мы называем ее романтика. Но Бог тоже жаждет любви совершенно другой. Он хочет, чтобы человек принес на его огне, подложи дрова туда. Гаванитяне, которые приносили эти дрова, это мы. Мы гаванитяне и наш дух. И в нашем духе во время рождения свыше Бог зажег огонь. В нашем духе, повторяю, Бог зажег огонь во время рождения свыше. И теперь этот огонь может погаснуть. И тогда все, смерть. Тогда невозможно приносить никаких жертв. Вы не можете принести жертву на своем огне. Но для того, чтобы этот огонь не гас, мы должны приносить дрова. И что такое дрова? Где мы их возьмем? Гаванитяне – это рабы. Это мой разум, просвещенный от Бога, который повелевает воле и рабы. То есть я все это делаю, я заставляю себя. Я дисциплинирую себя, я плачу цену. Это самые дрова, которые дают возможность на жертвеннике гореть и не угасать. Когда я сажусь за Библию, не потому, что мне обязательно хочется читать. Когда я иду к ней, мне не хочется. Не потому я начинаю молиться, что мне хочется молиться. Я дисциплинирую себя. Но потом, когда я начинаю молиться, мне уже хочется молиться. Потом, когда я уже читаю, мне хочется читать. Обязательно это придет. Если вы периодически установили для себя определенное время, дисциплина, я должна прочитать. Не просто прочитать главу, не пытайтесь читать главу, две или всю книгу. Попытайтесь просто минут 15 побыть наедине с Господом и с Его Словом.
Пытайтесь просто понаслаждаться и сказать: «Боже, я не понимаю, что я читаю, но я буду читать. Быть может, что-то здесь засветится для меня. Быть может, что-то ты укажешь для меня». И просто побыть минут 15 с ним наедине, со словом. А потом походить еще часок наедине, побыть в молитве с ним и порассуждать. И сделать это ежедневно. Выделить вот такое время. Мы умеем выделять для телевидения, для журналов, для газет, для пикников. Выделите для него. Назначьте ему свидание. Вы увидите, что Бог очень четок в этом свидании. Что он никогда, когда я прихожу на место, которое я назначаю Богу, он всегда там. Как только я прихожу, я чувствую, он там. И меня всегда это поражает. Когда я прихожу в назначенное, и даже в не в назначенное время. Просто, вы помните, я говорил вам одну тайну Священного Писания, что жертва может приноситься только на определенном месте, она не приносится, где попало, только на том месте, где укажет вам Бог. Вы ищете укромное место для молитвы, вы его нашли. Вы начинаете молиться, и вдруг там помазание Божие прибыло. Запомните, однажды, где произошло помазание Божие, это место осветилось, и оно стало божественным. Второй раз вам легче там пробиться, вам не надо искать другое место и приходить с другого места, вам там заново надо открывать ворота, а там уже ворота открытые. Вы просто туда приходите, и ворота открытые. Когда я прихожу на мою тропинку, на мое укромное место, мне не нужно заново ничего открывать. Иногда сердце мое закрытое. Как на Елисея действовала музыка, на меня действует то место, на котором я прихожу к Богу. Я только на него прихожу, и он там. И я говорю: «Боже, ты здесь. Я вижу, он здесь. Хотя я и не достоин сейчас с ним встречаться, он все равно там. Я только могу покаяться там пред ним». Поэтому здесь говорится об огне, который, видите, много раз здесь я сказал, Дух Святой, не просто много раз, а огонь на жертвеннике пусть горит всю ночь. Какой бы ни была долгая ночь, нам кажется: «Боже, сколько еще будет это продолжаться томление? Сколько я буду находиться в узах души моей и моего характера? Боже, когда я избавлюсь от наследства, переданного мне от отцов? Я уже сделала все, я исповедую, я говорю, я плачу цену, я иду, но мне надоело, я устала от этого, я хочу, наконец, дышать свободно». Но Слово Божие говорит: продолжай. Продолжай свои дрова, неси на этот огонь всю ночь, придет утро. И тогда священник снимет с себя льняную одежду. Когда он приходит туда, чтобы смотреть, он должен одеться в льняную одежду. Это символ святости. Вы знаете, как вырабатывался лен, прообраз смерти. Это семя, которое выколосилось и которое умерло, теперь из него сделан лен. Святость Божия, прошедшая через смерть. Но теперь, когда он выходит за стан, он должен снять эту одежду, потому что за станом нечистое место, и вынести туда пепел. Ничего нечистого не должно здесь не остаться. Все чистое ушло, остался только пепел, и его выносят за стан. Это норма высшего законодательной власти, высшего органа власти для нас, для Аарона и его сыновей, для священнодействующих, которые хотят. Это для них принадлежит слово. Апостол Петр назвал: «Вы царственное священство». И повторяю, мы, не осмыслив этого, кричим: «Все!» Мы начинаем убеждать: «Все, мы царственное священство, не хочу вас обманывать». Это только те, которые убелили одежды свои кровью Агнца, а не миссиями, добродетелью и служением Богу. Одежды не убеляются тем, что я делаю дело Божие. На самом деле я делаю дело Божие, Бог послал меня, Бог помазал меня, но одежда моя не убеляется от этого. Это не имеет никакого отношения к моей белой одежде. Я не зарабатываю себе этим спасение, совершенно нет. Это совершенно другая сторона. Вот почему, когда я прихожу к Богу, я становлюсь точно на такую ступень, на которой стоит тот повешенный разбойник. Между разбойником по правую сторону и разбойником по левую сторону нет никакой разницы. Никакой. Но один получает спасение, другой идет в погибель. Потому что он сказал: «Помяни меня во царстве твоем». Он признал в нем, что он не может оправдаться своими делами. В этих двух разбойников весь мир. В этих двух разбойников вся церковь. Просто одни признают себя, а другие не признают. Другие признают, что через его имя они спасаются и через его кровь. Когда мы приходим пред Богом, забудьте о санах. Когда я прихожу пред ним, я не прихожу как пресвитер, я прихожу как грешник рожденный. И по милости его прихожу пред ним и говорю: «Боже, благодарю тебя, что ты избавил меня от моего состояния». Я не прихожу, повторяю пред ним: «Боже, я пастор». Я грешник, такой же, как и все, я рожден им. И я благодарю его, пока я не получил нового тела. В этом теле все еще продолжает жить закон греха и смерти, но благодарение Богу я живу духом моим. И в духе моем есть совершенно другой огонь, в теле моем другой огонь. Но я не пользуюсь этим огнем. Я пытаюсь убрать его. Разумеется, запомните, что для некоторых вещей нужен огонь. Для обыденных вещей не нужен божественный огонь. Но для священнодействия нужен божественный огонь. Не пытайтесь во время священнодействия пользоваться огнем души. Все, что мы будем делать, это мы будем продолжать. Огонь на жертвеннике пусть горит и не угасает всю ночь. Это закон Аарону и сынам его. Вот закон о приношении хлебном. Стих 14. Сыны Аарона, вы должны приносить его пред Господа к жертвеннику. И пусть возьмет священник горстью своею из приношения хлебного и пшеничной муки, и елея, и весь ливан, который на жертве, и сожжет на жертвеннике это приятное благоухание в память пред Господом. Остальное из него пусть едят Аарон и сыны его. Пресным должно есть его на святом месте, на дворе скинии собрания, пусть съедят его. Не должно печь его квасным. Сие даю я им в долю из жертв моих. Это великая святыня, подобно как жертва за грех и жертва повинности. Все потомки Аароновы мужеского пола могут есть ее. Это вечный участок в роды ваши из жертв Господних. Все прикасающееся к ним освятится. Закон хлебного приношения. Мы с вами разбирали хлебную жертву. Но закон о хлебной жертве – это нечто другое. Когда мы видим, что начнем с конца, когда мы видим это великая святыня, и все прикасающееся к ним освятится. То есть все, кто прикоснется к этому хлебу, освятится. Теперь обратите внимание, есть его нужно было не во святилище. Вот именно этот хлеб, который приносился не на столы. Хлеб, который приносился на стол, хлебов предложения, это был совершенно другой хлеб. Мы о нем говорили и еще будем говорить. Но сейчас мы говорим о хлебном приношении, которое приносит любой израильтянин. Он приносит жертву хлебную Господу. Вот из этих жертв, которые израильтяне приносят хлебную жертву Господу, как жертву не за грех. Это благоухание приятное, речь не идет о грехе. Она дается, горсть сжигается, а остальное дается Аарону и сынам его, мужеского пола. Женщины не могли есть этого хлеба. Мужчины могли его есть, но есть его нужно было во дворе, а не во святилище. Видите, дети священника не могли входить во святилище. Они были равны всем израильтянам и могли быть только на дворе, где находится медный жертвенник. Но туда во святилище входить не имели права до тех пор, пока не произойдет личного посвящения и личного помазания. Несмотря на то, что они дети Аарона, они должны были прийти в определенный возраст, чтобы посвятить себя сознательно Богу. Нужно было 30 лет. И только тогда они могли посвятить себя и получить помазание. И только тогда они могли входить во святилище. Так во святилище никто не мог входить. Во святилище входили только помазанные люди. И как исключение из правила, помимо помазанных людей, туда входили гаванитяне, которые не были помазаны, но они входили и были очень близки. И поэтому, несмотря на то, что они не были помазаны, Бог настолько был близок к гаванитянам, когда Саул захотел их уничтожить, то Бог прогневался на всю страну, и голод был на всем Израиле. И только уничтожение потомков Саула, когда их повесили на древе, дало возможности, и милость Божия снова пролилась. Я уже вам говорил, люди, которые отвергли разумное служение, это люди, которые уничтожают своих гаванитян. Запомните, что все эти люди, которые прилепились к пророчествам, отвергнув разумное служение, и стали, как они говорят, жить, потому что Бог им откроет, игнорируя разумное служение согласно Слову Божию, обязательно это царство не устоит, это царство Саула. Оно уничтожится, и потомки их будут повешены на древе. Только тогда Бог умилосердится над землею. Поэтому Слово Божие призывает, возвратитесь к трезвому рассудку. Когда Слово Божие говорит, будьте трезвы, оно именно говорит о нашем разумном служении. Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Там, где разум перестает действовать, то люди начинают делать действительно вещи неразумные. И тогда действительно служение принимает хаотический характер. Они могут его оправдывать. Я оправдываю служение, когда люди рождаются свыше и не могут управлять своими эмоциями. Начинают кричать, бегать и скакать. Но я совершенно не оправдаю этого в людях, которые все время хотят этих бурных служений. Но не живете же вы все время в роддоме. Ну, родился ребенок, но не будете же вы все время орать, кричать и бегать. Но придет же время возрастания, и, наконец, придет время ответственности, принимать ответственное решение. И вы не можете принять ответственное решение во время скачки. Ответственное решение принимается с потом и кровью в Гефсиманском саду, за закрытой дверью, где никто вас не видит и никто не слышит, а результаты только потом будут этого. Поэтому служение должно быть разумным. Бог не против, когда что-то такое произошло, и сила Духа Святого раскомплексовала вас. Но это не может быть доктриной. Это не может быть постоянством. Служение должно постоянно быть новым. Оно должно меняться. Оно должно быть готовым к любому изменению. И это зависит от пастора. Он должен быть гибким к Духу Святому. Он должен немедленно принять директивы Духа Святого, когда Дух Святой говорит, и вдруг начинается помазание. И он должен видеть, где чуждый огонь, где не чуждый, и чуждый останавливать. То есть один раз он может дать возможность этому, а другой раз может сказать, достаточно, хватит. И, конечно, хорошо, когда мы гибкие. Но это не только пастор должен быть гибким, мы должны быть гибкими, когда принимаем новизну. Здесь говорится, что только потомки мужского рода и во дворе. Вот почему во дворе. Слава Богу! Туда приходят все в этот двор, но хлеб этот могут кушать только сыны Аарона. Слава Богу! Не все сегодня еще посвященные священники, но в сердцах некоторых людей горит огонь посвящения. Они говорят, Боже, я посвящаю, я беру мою утреннюю звезду. Они еще не во святилище, они во дворе, они едят этот хлеб. И освящаются. Вот где их посвящение начинается. Написано, все прикасающееся к ним освятится. Освятится – это отделится. Через прикосновение к этому священному хлебу личность отделяется для священства и возрастает уже как священник. Если бы они не ели этих хлебов, то они никогда бы не вошли во святилище. Женщина здесь является слабым классом. То есть слабой половиной христианского пола, который берет только устами это, но практически сердцем не жаждет и не готов платить цены. Не говорится о потере спасения, но говорится о том, что поэтому для этих людей восхищение не является реальностью. Они не живут сейчас этой реальностью, что оно может произойти в любой момент, потому что все знамения для этого исполнились. Знамения для пришествия совершенно одни, они идут, но восхищение может произойти в любой момент. Потому что церковь, которая готовит себя к восхищению, она практически всегда была готова, и во все времена люди отходили, готовые к восхищению. Одни готовы к восхищению, другие к другому. Теперь говорится, что это великая святыня, что они освящаются, что они могут есть ее на этом святом месте. Видите, нельзя его есть где попало, только на святом месте. Теперь я хочу сказать об этом. Те люди, которые пытаются при наличии церкви питаться где-то в другом месте, не на святом месте, не получится. Святое место – это тело Иисуса Христа, когда оно собирается вместе. И только здесь они могут питаться этим хлебом. И если они игнорируют эти служения, значит, они упускают возможность питаться хлебом, посвященным, от которого освящаются, который святыня великая. Они говорят, а какая разница между тем и тем хлебом? Правда, никакой разницы, они не понимают. Израильтяне едят точно такой хлеб. Тот же израильтянин принес этот хлеб, по вкусовым качествам ничем не отличается. Но он отличается по качеству и вкусовому в духе. Вот то, что вы получите во время служения здесь, это будет совершенно другим. И работа Духа Святого, то, что вы будете получать здесь, будет совершать совершенно другую работу. Если при возможности быть на служении вы не бываете, и находите для себя возможности не бывать, оправдываете их, которые не оправданы словом, не платите цены, то вы не сможете ощутить разницу между тем хлебом и другим. И поэтому вы скажете, а зачем ходить на служение? Мы можем слушать и по кассетам. Зачем на служение ходить? Мы можем послать кассеты куда-то, или вот зачем переезжать куда-то? Мы можем спокойно питаться кассетами. Кассетами могут питаться те, у которых нет пока возможности. Но те, которые имеют возможности, игнорируют, они не понимают, они не различают этого священного хлеба. Здесь говорится, что десятую часть пусть он возьмет. Десятая часть всегда означает верх могущества и достоинства. Первое, самое лучшее. Не просто десятая, отделенная, ведь можно было десятую принести плохую. Но Слово Божие под десятой мы никогда этого не имело. Оно назвало его десятиной, и некоторые люди не понимают слова десятина. В слове десятина, природа десятины – это самое лучшее и самое первое. Вот что такое десятина. Десятина – это есть начатки. И Бог требует десятую часть от Ефы. Горсть муки принесите мне. Удовлетворение Божие. 10 заповедей, которыми Бог удовлетворяется. И мы можем принести, и мы можем исполнить закон в духе. Потому что Иисус исполнил закон. А мы в нем. И когда вот эта десятая часть дается, то мы удовлетворяем всем требованиям закона, не исполняя его в буквальном смысле, потому что он духовен. Ни один человек не мог исполнить закона Божьего. Потому что закон духовен, они его исполняли по плоти. Они в буквальном смысле ноги задирали в субботу и лежали. Ходить нельзя. Нужно находиться в покое. Бог сделал все и больше ничего не делает. И поэтому мы ничего не делаем. Видите, они не понимали. И все равно, так как они не понимали, в буквальном смысле все они нарушали. Слово Божие явно говорит, закон духовен. Невозможно исполнить закон, задрав ноги и лежать в субботу. Закон можно исполнить только в духе, потому что он духовен. И Павел сказал, закон духовен, а я, плотян, продан греху. И поэтому законом никто не оправдается, потому что пытается по плоти его исполнить. Но когда вы по духу начинаете исполнять, закон в духе – это благодать Господа Иисуса. Вы знаете, что закон – это свет благодати, тень будущих благ. Это благодать. Никакой разницы нет между благодатью и законом, если вы в духе его рассматриваете. Все, что мы сейчас рассматриваем, это свет из тени будущих благ. Свет из закона, сияющий – это и есть благодать. Но они не видели этого света, они исполняли в буквальном смысле слова этот закон и не видели духовной сути его. Вот в этом и заключалась беда. Но для Аарона и сыновей его, и я сюда включаю Аарона и сыновей его, женский и мужской пол, во Христе Иисусе нет ни мужского пола, ни женского. И поэтому те, которые платят эту цену, желают, просят, молятся, Бог приведет вас к совершенству. Не пытайтесь достигнуть его сами и не верьте сатанинской лжи, у тебя ничего не получится, ты видишь, какой ты или какая ты. Не смотрите на себя, всегда смотрите на Иисуса. И скажите этому дьяволу, который говорит, не получится. Пусть этот дьявол будет ваша жена или ваш муж, когда ваш муж говорит вам, у тебя, дорогая, ничего не получится. Или наоборот, жена мужа говорит, ага, вот так у тебя и получится. Ты вот думаешь, делать это, и у тебя получится. Вы знаете, когда жена говорит мужу, он сидит у телевизора, говорит, ну, и ты думаешь таким образом восхититься? Это не Бог говорит, это дьявол говорит. Разумеется, таким образом он не восхитится, но она не имеет права его упрекать, и не таким путем можно оторвать человека. Она может тихо молиться, пока Дух Святой начнет работать. Вы думаете, он не работает в его сердце? Работает. У него идет борьба. Он на весах. Продолжай молиться. Или жена за мужа, или муж за жену, не имеет значения. Но муж в семье, во всяком случае, может поставить приказ. От него это зависит. Он может убрать, он может поставить, он все, что захочет, должен сделать. И при том, здесь он не должен спрашивать своей жены. Это его ответственность, это не ее ответственность. Совершенно в других вещах он должен принимать с ней решение вместе, но здесь он не должен. Где вопрос касается греха, в доме он может устранить его, сказать не будет. Будет так, как я вижу, если хочешь грешить, иди греши в другом доме. Здесь ты не будешь грешить. Я не имею в виду сейчас просто телевидение, я имею в виду грех. И поэтому Слово Божие говорит об Ароне и о сынах его, повторяю, что они готовые платить цену. Это люди, которые находятся во святилище на святом месте. У них есть дисциплина. Они идут к ней. Они умеют подходить друг к другу в тайной комнате и разговаривать друг с другом, как люди Востока разговаривали. Вы знаете, восточные люди, находясь друг с другом, мужчина не имел права разговаривать с женщиной. Это считалось недостойным. Свекор не мог со своей невесткой говорить. И поэтому он разговаривал, он находился с ней, но он с ней разговаривал через третье лицо. Он мне, значит, скажи своей невестке, там-то, невестка вот, и он к ней говорит. Но были такие формы, когда они обегали их вот таким путем. Сыны Аарона, они как раз все, что делают, они делают через Иисуса. Вы знаете, просто центр тяжести, когда лежит в нем, и мы исходим от него и делаем от него на святом месте, священные хлебы, они их отличают. Она говорит, о, я и дома могу прочитать Писание. Конечно, я говорил одному брату, я говорю, слушай, а ты что думаешь, что мы читать не умеем или почему? Он выходил и пыкал-мыкал, читал всю главу и закрывал аминь, говорил, будем молиться. Его спрашивают, а почему ты прочитал и, ну, один раз, два раза? А он постоянно так. А потому что здесь написано это слово, и сюда ничего нельзя добавлять и прибавлять. Ну хорошо, слушай, так как ты читаешь, все могут дома читать. Здесь написано, что священники, когда читали, они присовокупляли толкование. Апостол Павел и Сила, когда говорили, они тоже слово, они толковали. Дух Святой дает толкование. Это слово требует толкования. Оно требует толкователя. И Дух Святой дает нам толкователя. А эти люди вот таким путем. Нам нужно третье лицо. Нам нужен Дух Святой. Он толкователь. И Он поможет каждому из нас прийти в это божественное состояние. Обязательно. Мы придем к этому. Главное, чтобы вы не отчаивались. Если у кого-то есть желание чистого неба, чистой жизни, начинайте дисциплинировать себя и делать то, что говорит Слово Божие. Во-первых, бодрствуйте в молитве. На святом месте есть хлеб, его только можно молитвенно есть. Видите, святое место, вы принимаете его в молитвенном состоянии. Молитва – это общение с Богом. Когда вы где-то там, вы читаете Писание, и слава Богу, Бог открывает. И Бог на какие-то места Священного Писания делает особое внимание для вас. Но здесь Он сделает этот хлеб святым, на священном месте. Здесь оно будет совершенно по-другому восприниматься, потому что это тело Христа, и в это время Дух Святой делает нас всех равными. Вот мы сидим, иногда мы сидим и думаем, Боже мой, я чувствую, что какая-то такая проповедь, я понимаю ее, но все ее не поймут. Я часто приводил вам в пример одного брата, он мне все время говорил, брат Аркадий, это только для меня, это только я могу понимать. Це ж такая глубина, это только я ничего не понимаю. Но в итоге мне всегда его было жалко. Думаю, почему он так решил о себе, что он вот такой интеллектуал, Бог ему... Мне Бог тоже точно так же открывал, просто сейчас стал все забывать. Вот до того, что однажды штаны забыл, ушел в кальсонах. Я говорю, Бог так не делает, вот такой высокий интеллект, он совершенно забывает даже, в чем выходит. И вот все собрание для него было ниже, он не видел, что эти истины, которые говорятся только для него. Мы должны знать, что когда истина Божья говорится, она для всех. В это время Дух Святой нас уравнивает. Вот в буквальном смысле уравнивает и делает невежественного. И он начинает понимать, если Дух Святой касается. Ведь мы не понимаем его интеллектом. Интеллектом Слово Божие невозможно понимать. Только когда Дух Святой касается нашего разума, только тогда мы можем понимать. А Дух Святой касается только того, кто жаждет, слушает, смиряется и подчиняет себя. Никак Дух Святой не может коснуться противника, который пришел для того, чтобы что-то найти. Он пришел со своим уны, он не пришел просто расслабиться, побыть в общении народа Божьего, побыть в церкви Божьей. Посмотрим, что он еще там скажет. Давай. Жаргон, блатные, не избавившись. И когда я смотрю, уже седина, они все еще разговаривают вот своим блатным языком и наблюдают, кто во что одет, кто в чем пришел, кто с кем сидит. Они совершенно не концентрируют себя на Христе, поэтому они и не находятся на святом месте, хотя и здесь. Хотя это место свято, но они не находятся, они приходят сюда, но это не для них священные хлебы. Священные хлебы для тех, кто сыны Аарона, кто хотят быть и понимают сыну этому. Они просто возрастают. И апостол Павел дает надежду, вы возрастете. Это работа Духа Святого. От вас не зависит рост. От вас зависит только послушание и правильное питание, а рост зависит от Бога. Павел говорит, я насадил, Аполлос поливал, а взрастил Бог. Бог взрастит вас, успокойтесь. Не пугайтесь этого, сатана обычно обманывает, пугает, не успеешь, опоздаешь, не успеешь, видишь, ничего не получается. Ничего ты не понимаешь. Все, что нужно тебе понимать, ты поймешь. Что ты не поняла, скажи, Боже, я этого не поняла, но я верю, что через 2-3 недели я это пойму, или через месяц, через 2, и вы действительно это поймете. Но только не бунтуйте, потому что когда вы начнете бунтовать, вы уже не поймете. Но когда вы смиритесь и скажете, Боже, я не знаю, но я чувствую, что это ты меня ведешь. Я слышу, что это твой голос, но я не вижу жертвы, я только вижу огонь и дрова, вот жертвы не вижу. Когда вы придете на гору, которую смотрел Бог, вы увидите и жертву. Он скажет, ты это жертва. Если бы он сказал вам это раньше, вы просто не смогли бы нести огонь и дрова для себя. Вы не способны были бы нести огонь и дрова для того, чтобы сжечь самого себя и убить самого себя. Поэтому Бог делает свою работу, проводит. Вы уже, возможно, несете огонь и дрова и говорите, Боже, я не имею полноты, вот это мне не ясно. Когда ты придешь на место, которое назначил Бог для жертвоприношения, ты узнаешь там то, чего ты не понимаешь, и узнаешь, что ты должен стать жертвой. Ты должен понести поношение. Ты об этом узнаешь. я еще коснусь с 19 стиха по 24, наверное, сегодня, и на этом мы остановимся. «И сказал Господь Моисею», и снова новое, снова Бог заговорил, «и сказал Господь Моисею», с чем-то новым мы снова встречаемся. «Вот приношение от Аарона и сынов его, которое принесут они Господу в день помазания его. Десятая часть еф и пшеничной муки в жертву постоянную, половина сего для утра и половина для вечера. На сковороде в елее она должна быть приготовлена. Напитанную елеем принеси ее в кусках. Как разламывается в куски приношение хлебное, принеси ее в приятное благоухание Господу. И священник помазанный на место его из сынов его должен совершить сие. Это вечный устав Господа. Вся она должна быть сожжена, и всякое хлебное приношение от священника все да будет сжигаемо, а не съедаемо, а не съедаемо». Здесь мы встречаемся очень с интересным законом для Аарона и сынов его. Они приносят это приношение в день своего помазания, когда их помажут. И потом, помимо того, когда их помажут, они постоянно начинают после этого помазания приносить утром и вечером. Они приносят одну горсть, десятую часть ефы, делят ее пополам, одну утром половину и половину вечером. Теперь обратите внимание, как они ее приносят, как она приготовляется. Очень интересное приготовление. Во-первых, ее на сковороде в елее приготовляют, напитанную елеем на сковороде. Что это значит? Вы видите, ее уже начинает пожирать огонь, но интересный огонь. Он ее не пожирает, а он ее испекает. Она печется, потом разламывается на куски и приносится в приятное благоухание Богу на жертвенник и сгорает там. То есть оно претерпевает два рода огня. Один род огня на сковородке и второй род огня прямо на открытом огне, где она уже уничтожается. Первый род огня приготовляет ее ко второму огню, который должен пожрать ее. И это от священника. И оно должно быть полностью сжигаемое, оттуда никакой части никто не имеет. Израильтянин, когда приносил, то ему не нужно было этого делать. Он приносил горсть муки или хлеб. От этого хлеба только часть сжигалась, остальное ели священники во дворе со своими сыновьями. Весь мужской пол мог есть его. В дальнейшем мы будем рассматривать более глубоко этот вопрос. Дух Святой вновь и вновь будет воспроизводить его в Пятикнижии, которое мы сегодня с вами разбираем. Теперь, что обозначает вот это приготовление на сковородке, на сковороде? Не на огне, где Бог сжигает, а вот на этой сковороде, то есть огонь, который приготавливает ее. Это говорится о обстоятельствах жизни, которыми Бог нас приготавливает к тому, чтобы мы издавали потом благоухание приятное. Пока мы находимся на сковороде, еще благоухания приятного нет. В благоухание приятное мы пойдем потом со сковороды. И для того, чтобы стать благоуханием приятным, Бог создал обстоятельства. И часто люди думают, что они уже есть благоухание, в то время, когда они на сковороде. И говорят, ну почему меня это постигло? Ну если ты начал говорить и провозглашать, я получила мою утреннюю звезду. Если ты об этом заговорила, то будь готова к сковороде. Раз ты об этом заговорила, тебя начнут приготовлять. Как муку, ты будешь стерта, и тебя положат на эту сковороду, и начнут напитывать елеем. Замечай, скорби, которые контролирует Бог, даются с помазанием свыше. Скорби, которые постигают нас, и когда мы находимся на сковороде, от этих скорбей ты очищаешься. Ты начинаешь благодарить Бога. Земля от тебя отрывается. И именно таким образом Бог будет отрывать нас от этого земного. Когда вас постигают скорби от сатаны, вы скорбите об утерянном. Вы скорбите, что вас уволили с работы, разбилась машина, скорбите, что пошли на более низкооплачиваемую зарплату. Но когда те же обстоятельства случаются, и вдруг вы чувствуете его присутствие, вы, быть может, не понимаете, почему и сатана говорит, у тебя что-то не так в твоей жизни. Он клеветник, обвинитель, все так. Бог начал приготавливать вас к своему огню для благоухания приятного. Он положил вас на свою сковороду и начинает пропитывать вас елеем помазания. Если вы испытываете елей помазания, то не имеет значения, какие бы утраты вы ни несли, не пугайтесь, будьте готовы к утратам. Слово Божие говорит, что когда вы будете положены на сковороду, в это время так называемое благословение Авраама в материальном плане начнет убывать, вы начнете его терять. Бог начнет вас отрывать от земного и давать вам небесное. Он посмотрит и скажет сатане: посмотри, они не принадлежат к этому земному. Ты забираешь у них, они радуются. Они расточили имение свое, и написано, когда у них отбирали, они приняли с радостью разграбленное свое имение. Первая церковь с радостью принимала это. Во-первых, если ты исповедуешь Христа, у тебя отбиралось имение. Они с радостью отдавали его. Почему? Они жили жизнью восхищения. Человек, который попал на сковороду, вы можете сегодня узнать, на сковороде вы или же вы просто в сатанинских путах. Если вы мучаетесь и страдаете, и вам хочется богатства, и вы ищете его, не получилось там, не получилось здесь, и вы не видите, кто и что стоит, и наступаете на силу вражи, сатана, отойди от меня во имя Иисуса, не получается. Брат Аркадий, не получается, вот все делаю, не получается. Я смотрю, да, пока не получается, там еще это не божественный огонь. Люди, попавшие на сковороду, они пропитанные елеем. Они не думают об этом, у них не получается, но у них радость. Избыток этой радости, она начинает бить ключом. Сын Божий пришел дать жизнь и жизнь с избытком. У них совершенно нет страха. Во-первых, это святые люди. Там, где есть елей, то там все будет свято. И разумеется, некоторые живут более вольготной жизнью и больше себе позволяют, потому что воруют, потому что не отчитываются вовремя пред государством. И поэтому они себе могут более позволить, и вы, смотря на них, скажете, это благословение, это проклятие. Благословение, когда вы пропитанные елеем помазания в теле Господнем. Хлеб – это тело Иисуса Христа, церковь. Если вы вне церкви игнорируете ее и говорите, я под помазанием, это ложный огонь, это не помазание. Я уже говорил об этом огне. Мы о нем раньше говорили, а потом заговорили о хлебе. Поэтому сковорода подготавливает. И поэтому не бойтесь голода, не бойтесь холода, не бойтесь скорбей, не бойтесь политических изменений. Это сковорода для сынов Аарона, где Бог подготавливает вас к приношению, и вы будете полностью съедаемы, никому не будет счастья. И всякое хлебное приношение священника, все да будет сожигаемо, а не съедаемое. Я верю, что Дух Святой поработает сегодня для нас. И каждый сам себя начинает оценивать. Хорошо, когда сам. Хорошо, когда Дух Святой доводит нас, чтобы не мерить вот этого человека, сидящего рядом, а самого себя испытать, исследовать самих себя, поставить себе путевые знаки. И Бог сегодня нам дает эту анатомию, кто мы и где мы находимся на духовной географической карте по отношению к небесному Иерусалиму. Сейчас мы споем одну из наших песен и будем готовиться, если есть у нас вопросы или молитвенные нужды во время этого песнопения. Пожалуйста, можете передать ваши вопросы в записках и молитвенные нужды. Мы будем молиться. Вы знаете, много вопросов, а времени мало, да. Я, наверное, разделю эти вопросы и просто так, как они лежат, на несколько отвечу, а остальные на следующем разборе слова я постараюсь ответить. Вот так, как они лежат, я буду смотреть на время, потому что... Брат Аркадий, у меня вопрос. Я в последнее время почти не беру в руки Библию. Я очень прилепился к вашим проповедям по кассетам, и у меня их множество. И я в свободное время включаю и слушаю с наслаждением, погружаюсь без остатка, так как получаю наставление, обличение, утешение. А при чтении Библии я не получаю столько назидания. Как-то у меня получается тускло. Хочу знать, не раздражаю ли я Бога этим мнением, этой разницей между чтением Слова Божия и слушанием кассет? Сестра в Господе. Нет, мы этим Бога не раздражаем, но все равно все должно быть упорядочено, то есть поставлено на свои места. Все равно, когда вы читаете Библию, вы, разумеется, и не сможете ощутить сразу, быть может, такого, потому что Слово Божие в теле Иисуса Христа так и создано, что в теле мы получаем и едим на святом месте. Дело в том, что Как раз я говорил об этом. Священный хлеб мы можем есть на священном месте. Этот хлеб, который питает нашу жизнь, это тот же хлеб. То есть мы едим его, но там он совсем дома другого вкуса, а здесь совершенно другого вкуса. Поэтому, когда вы приходите сюда и получаете отсюда, это одно дело, а там совершенно другое. Апостол Павел говорил так: «Буду молиться духом, буду молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом». То, что вы слышали здесь и потом передалось в кассеты, это уже по духу. А теперь попытайтесь вовлечь свой ум и умом своим дать пищу уму и все равно оставить место для священного писания, чтобы Дух Святой обязательно что-то у вас зародит, поднимет какие-то вопросы в вас, и придя в служение, вы получите ответ на эти вопросы. Или же Он вам даст добавочное откровение, которое будет подтверждать то же, и вы будете вот очень счастливы от того, что Дух Святой вам что-то открыл, то, что вдруг открывается и здесь, и вам точно такое же открыто. И вы увлечетесь Словом Божиим, потому что здесь источники, кассеты отсюда, то есть проповедь идет отсюда, поэтому Слово Божие выше кассет. И Слово Божие выше проповеди. Просто вы еще не настолько погрузились в Дух, и поэтому вам сложно это понять. Оно хорошо, вы получили здесь, но Библия должна стать непререкаемым авторитетом. То есть я понимаю, есть время, когда вы не можете слушать. Вы работаете, вы едете, вот это время для слушания. Или вы собрались вдвоем, втроем, рассуждаете, в это время можно послушать. Или вы что-то чувствуете, что вам нужна какая-то помощь, и вот она есть там, вы можете включить. Но иногда садитесь, то есть или сделайте это не иногда, а признак, дисциплину в каждом дне, отделите время для чтения Слова Божия. Откройте его и погрузитесь. Пусть вы ничего не поймете, но вы читайте его как Слово Божие. Скажите: «Господи, я ничего не пойму, если ты не откроешь, но я все равно буду читать его, потому что ты сказал, да не отходит сия книга закона». Это не относится только к Старому Завету, но и к Новому. Павел сказал Тимофею, чтобы он постоянно пребывал в учении, в наставлении и постоянно исследовал Писание. Так что Бог не раздражается этим, но просто вы сами обедняете себя, если вы будете пользоваться только кассетами. Читайте, пожалуйста, самостоятельно Слово Божие. Оно все равно выше, потому что там гораздо больше, чем может сказать любой проповедник мира или все взятые помазанники в мире. Там полнота помазания, у нас же только частички, которые мы получаем отсюда. Брат Аркадий, есть повеление в Писании исполняться Духом. Что нужно предпринимать нам для того, чтобы исполнить эту заповедь? Не упивайтесь вином, а исполняйтесь Духом. Первое. Все люди, употребляющие алкоголь в любых дозах, будь то пиво, будь то глоток, будь то для лечения желудка, сегодня существует много лечений и много для аппетита, вам не нужно здесь. Здесь столько продуктов. Вот, и обманывать самих себя, и ваших детей вы не обманете. И, вот, то есть первое, что говорится, не упивайтесь вином, а исполняйтесь духом. Это одно место Священного Писания. Значит, слово «исполняйтесь» говорится по отношению меня, что я могу этим исполниться тогда, когда я захочу. Так ли это на самом деле? Это действительно так. Я сейчас объясню, что такое исполнение в данном месте Священного Писания. В данном месте Священное Писание к Ефесской Церкви Павел не имел в виду то, что мы становимся на колени и ждем помазания, или вот когда мы в чувствах почувствуем, Господь прибыл. Нет, не имеет это значения сюда. У Давида были исполнители царских повелений. Слово «исполняйтесь» от слова «исполнять». Когда вы исполняете Слово Божие и заповедь Божию, которую вы понимаете, употребляя всю силу воли в молитве, в это время вы исполняете волю Духа Святого. Исполняйтесь Духом Святым. Вот это зависит от вас. От меня не зависит, чтобы прибыло оно в чувствах. Я не могу заставить этого. Или я желаю его всегда, но оно приходит иногда. Но здесь говорится о том, что я могу всегда исполняться Духом Святым. Я всегда могу исполнять Слово Божие или то, что мне понятно. Заповеди. Кто любит меня, Иисус говорит, соблюдите заповеди мои. Соблюдение заповедей Господних есть исполнение Духом Святым, которое здесь говорится. Исполняйтесь Духом, не употребляйте вина, от которого бывает распутство. А теперь думайте, в каких бы дозах вы его не употребляли, вы употребляете вместе с вином распутство. Особенно пожилые люди любят это вино. Особенно пожилые. И я очень прошу вас, будьте осторожны. Им бы уже вот компот пусть перебродит, чтобы там немного градусов, и они хоть здесь, да вот, ну, найдут его. Свой градус они везде найдут.